В тюрьме. Слышу чудесный и кроткий зов Твой, Иисусе, влекущий меня к Тебе. Даруй же мне мужество беспристрастно пройти через сей мир с его опаляющими страстями, и дай мне смелость пройти сквозь ад злобных помышлений духов поднебесных. Обезобразилась душа моя на умственном торге дурных помыслов и пожеланий, а ныне не знает, как развязаться с ними. И теперь рождается во мне самом стойкое неприятие безобразия моего и ненасытимая жажда омыться в чистых струях Твоей святой благодати. Вселись же всецело в меня, возлюбленный Иисусе, дабы стал я причастен царству Твоему и усладил бы взор свой его красотами. Уневести мою душу чистотой сияния Твоего, чтобы познала она, сладчайший Иисусе, пути Твои и вошла в чертог премудрости Твоей. Пусть светлая благодать Твоя станет моей путеводной звездой, дабы узрел я в яслях божественной любви Твоей новорожденного младенца, сияющий и преображенный дух мой, вселившийся в несказанный мир небесного блага и преизобильного духовного блаженства. В коридоре монастырского корпуса, где находилась батюшкина келья, меня встретил запах валерьянки. Келейник, вышедший из комнаты старца, осторожно притворил за собой дверь. Батюшка болен, лежит, а все посетители довели старца. «А что с ним?» — встревожился я. «Сердце прихватывает. Приходи дня через три. А раньше нельзя? Сказано, через три дня, значит, через три. Если старца беречь не будем, он сам себя не пожалеет, так и будет людей принимать. Вот так и архимандрит Михаил все принимал-принимал людей, пока не умер. А ведь еще мог бы пожить. Поэтому отец-наместник строго приказал, когда отец Кирилл болеет, никаких посетителей». Опечаленный я ушел домой. Меня вывел из уныния телефонный звонок. «Отец Симон, ты приехал? Не желаешь съездить с нами в Борисоглебский монастырь?» «Отец Анастасий, благословите!» — обрадовался я. «А на сколько?» «Дня на три!» — родной голос в трубке веял теплом. На бойкой Ниве мы втроем, к нам присоединился сотрудник издательства, молоденький иеродиакон, покатили по бескрайним просторам России. Наконец-то мне посчастливилось узреть чудесное видение. Храм Покрова Матери Божией на Нерли. Затем перед взором предстал, словно сошедший с облаков, огромный белый комплекс монастыря-крепости Ростова Великого. Впервые душа моя прикоснулась к изумительному облику древнерусских святынь, оставивших в ней чувство несказанно чистой красоты, сотворенной руками человека. В небольшом Борисоглебском монастыре нас привечал молодой игумен, друг отца Анастасия. Там я молился и гулял по длинной монастырской стене со скрипучим деревянным настилом, с бойницами, глядящими в неясный синий сумрак полей. С полей и перелесков тянуло каким-то непередаваемо древним русским духом, духом Родины, который незаметно переливался в мою душу, умиротворяя ее и возвращая в молитвенное состояние. Проникновенная, трогательная красота России сняла с души чувство горести и печали. Вновь поверилось, что батюшка поправится, и все станет, как прежде. Обратно в Лавру мы возвращались в густом тумане. В какой-то лощине, несмотря на включенные фары, дорога совсем исчезла из виду. «Отец Анастасий, давай поедем помедленнее, а то еще наткнемся на что-нибудь», — обернувшись к нему, попросил я, устав вглядываться в густую пелену тумана. «Я тоже уже ничего не вижу, кроме стекол и дворников. Нужно молиться», — откликнулся архимандрит. Некоторое время мы ехали в полном молчании. Тревога в моей душе нарастала. «Отче, Лучше остановимся и подождем. К ночи похолодает, и туман обязательно рассеется». Это предложение было принято. Товарищ остановил машину. Мы вздрогнули от внезапного стука в окно с той стороны, где сидел Анастасий. В него заглядывал милиционер ГАИ. Водитель опустил стекло. «Вы что, пьяные?» Нахмурясь, милиционер внимательно разглядывал нас. «Нет», — ответил издатель. «А ну, выходите», — скомандовал страж порядка. «Дыхните». «Да, не пьяные», — удивился офицер. «Что же вы в нашу машину чуть не врезались?» Мы остолбенели. «А где ваша машина?» — недоверчиво спросил издатель. Инспектор молча ткнул в темноту фонариком. Только теперь нам стал виден автомобиль ГАИ, стоявший на обочине в полуметре от нашей Нивы. Группа сотрудников дорожной милиции уставилась на нас. «Мы потеряли видимость и остановились. И вашу машину не видели. Простите», — пытался объяснить взволнованный архимандрит. «Благодарите своего Бога, что все так закончилось», — сказал старший из дорожного патруля. «Поезжайте потихоньку и будьте внимательны». Фигуры милиционеров исчезли в тумане. Дорога пошла в гору, и постепенно туманная белесая пелена рассеялась. «Ну, нас сам Господь спас, а то бы мы прямиком въехали в гаишную машину. Наверное, живы остались по батюшкиным молитвам». Архимандрит облегченно перекрестился. Мы с ним были полностью согласны. В лавре меня пригласил в келью отец Тарасий, умудренный жизнью архимандрит, который заведовал монастырской трапезной. Седоватый, зрелый монах, с большим даром рассуждения, он вызывал во мне глубокое уважение. «Как спасаешься, Симон? А у меня теперь послушание. Духовник в пересыльной тюрьме. Построили мы там церковь в честь преподобного Сергия. Езжу в тюрьму служить литургию и исповедовать заключенных. Отец Тарасий, для меня эта сторона жизни совершенно закрыта. Никогда не сталкивался с жизнью уголовников. А ты послушай, что они пишут». Надев очки, он стал перечитывать письма его знакомых, присланных из различных тюрем России. В каждом письме, полном боли и страдания за исковерканную судьбу, звучали искренние слова покаяния и изъявлялось желание жить с верой во Христа. Чтение этих писем вызвало на моих глазах слезы, которые я не сумел скрыть. «Отец, представь, то, что эти заключенные уверовали в тюрьме, им не дает никаких привилегий, а даже наоборот, издевательства и оскорбления от сокамерников. То, как они веруют и как живут своей верой, находится за гранью нашего понимания». «Должно быть, отче», — в раздумье проговорил я. «Не должно быть, а так и есть. Я знаю», — внушительным без всяких сомнений голосом сказал духовник. «На телевидении недавно показывали документальный фильм о нашей тюрьме. Я тебе потом покажу. Ты читал книгу архимандрита Спиридона Кислякова «Из виденного и пережитого. Записки миссионера»?» «Нет, отец Тарасий, даже не слыхал о ней, простите». Он взял с полки книгу и протянул мне. «Возьми, почитай. Многое в ней трудно принять, но это одно из сокровенных глубоких исследований на тему духовничества, для которого нужен свой читатель. Потом скажешь свое мнение». Заметив, что я углубился в текст, архимандрит остановил меня. «Потом почитаешь. Хочешь завтра со мной послужить литургию в тюремном храме?» «Хочу, отче, но мне еще нужно во что бы то ни стало попасть к отцу Кириллу», — засомневался я. «А он все равно болеет, и к нему никого не пропускают», — уверил меня архимандрит. «Я знаю точно. Ну что, согласен?» «Согласен». Ранним утром нас привезли к тюрьме. Перед нами одна за другой открывались тяжелые металлические двери со множеством замков. Вид суровых, неумолимых лиц надзирателей пробирал до холодка по спине. В длинном узком коридоре с тусклыми лампочками справа и слева шеренгой располагались двери камер. В спертом воздухе стоял крепкий табачный дым. «Дымят, как паровозы», — пошутил видавший виды архимандрит. «Хочешь взглянуть? Ты такого еще не видел». Он приоткрыл в одной из камер маленький глазок. Оттуда, сквозь клубы табачного дыма, вырвалось множество голосов, говорящих в разнобой. Я заглянул в отверстие. В крохотной камере, размером чуть больше вагонного купе, с нарами в два яруса, по всем стенкам было битком набито всякого народу. Среди взрослых заключенных находились еще совсем мальчишки. Все они сидели на нарах, свесив ноги и беспрерывно курили. Разговор в основном состоял из ругательств. Не выдержав такого зрелища, я отпрянул назад. Духовник, понимающе, хмыкнул. «Вот так-то сказать нечего». Он закрыл металлический глазок. «А мне им еще нужно проповедовать». На литургии в церковь, сопровождаемые охранниками, пришли с десяток заключенных с хмурыми, изможденными лицами. Надзиратели нетерпеливо подталкивали медлительных. Отец Старасий служил истово и вкладывал в молитвы всю душу. Я тоже старался молиться, но молитва шла с трудом и очень тяжело, словно душа находилась в аду. К причастию никто не подошел. «В этой группе ни один не приготовился. Не понимают ничего», — шепнул мне архимандрит. «Сейчас я им слово скажу». Пока он говорил искренне и убедительно, я рассматривал заключенных из-за завесы царских врат. Многие не слушали и просто переминались с ноги на ногу, словно они пришли в храм размять ноги. Некоторые зевали и посматривали по сторонам. Два или три скорбных лица выказывали внимание и усилие понять смысл того, что говорил им лаврский проповедник. Его проповедь содержала ряд простых и поучительных примеров об обращении души к добру и следовании за Христом. После трогательной речи духовник попросил меня: «Поди, отец, раздай антидор в храме». Я взял тарелку с мелко нарезанным антидором и, подойдя к каждому заключенному, предлагал освященный хлеб. Почти все взяли по несколько кусочков сразу, прося разрешения принести святыню сокамерникам. Несколько человек отказались, совсем молодые парни, но уже с испорченными взглядами и лицами. Их было очень жаль. Когда мы возвращались в монастырь, отец Старасий спросил: «Ну, как впечатление?» «Запредельное, отче! Такая мера духовничества выше моего разумения. А увидеть такое для собственного смирения очень полезно. Спасибо». Мой собеседник согласно кивнул головой. Удивительную книгу русского миссионера я читал всю ночь. На мой взгляд, это одно из самых невероятных в своей суровой реальности повествований о служении русского священника в сибирских тюрьмах. Под впечатлением этой книги у меня даже родилось стихотворение. Архимандриту Спиридону, миссионеру. Отдаленное ржание коня, летних сумерек, синие сколки — это стало началом меня в ковылях, где кричат перепелки. Я лежал в ковылях на спине, чуя жизни могучую зрелость и ее преизбытку во мне, и смеяться, и плакать хотелось. Целость жизни сливалась со мной, из груди исторгая рыдания, обнимая ковыльный покой и коня отдаленное ржание. Как только отец Анастасий сообщил, что старец принимает, я сразу оказался в его келье. «Батюшка, я вас не утомлю, если буду спрашивать». «Нет, не утомишь». «Спрашивай. Я уже почти здоров», — улыбался отец Кирилл, глядя поверх очков. По-видимому, перед моим приходом он читал Евангелие, так как оно лежало у него на груди поверх одеяла. Тумбочка рядом с диваном была заставлена лекарствами и пузырьками. «Что там у тебя накопилось?» — духовник взял епитрахиль, лежащую на столике в головах. После исповеди я задал свои вопросы. «Вы благословили меня кормлять верующих на Псху, а теперь там женский скит образовался. Сестры просят помогать им и исповедовать. Какое будет ваше благословение?» «А откуда они взялись?» — старец приподнял голову на подушке, внимательно прислушиваясь. «Они говорят, что их новоспасский владыка благословил. У меня письмо к нему от сестер. Хороший архиерей, знаю его. Он очень почитает глинских старцев. Помогай сестрам во славу Божью. Нужно сказать, что сестры тоже бывают разные. Те, которые сами стремятся к спасению, жертвенны, служат опорой ближним и помогают им возрастать духовно. Такие очень редки. Этим сестрам помогай всемерно, потому что, если они спасутся, то и другим помогут. Остальным, которые живут как умеют и у которых преданность и жертвенность слабы, помогай по мере стремления их к духовной жизни. Так будет хорошо. Да. Главное, не малодушествуй. Спасибо вам, отче. Теперь мои сомнения рассеялись. Помолитесь, чтобы Господь уберег меня от искушений». Духовник согласно кивнул головой. «Еще есть недоумение, батюшка». «Слушаю, слушаю, отец Симон. Мне братья на Псху, а теперь и сестры, задают вопросы о молитве и духовной практике. Не знаю, говорить полезное из отцов и из опыта, или же лучше молчать, сознавая свое недостоинство поучать людей. Если не говорю, то благодать в сердце становится обильней, но тогда оставляю ближних, страдающих рядом. Если же говорю, она ослабевает, и я вижу, что сам немощен и слаб, и даже хуже собратьей своих. Для того, чтобы говорить полезное для спасения самого себя и ближних, имея некоторый молитвенный опыт, необходимо еще иметь духовное мужество не потворствовать немощам ни своим, ни немощам ближних. Только если чувствуешь, что имеешь его, говори, а когда сознаешь, что слаб, то молчи. Следует сначала научиться, а потом учить, стать светом и освещать, прикасаться к Богу и приводить к нему, по слову святителя Григория Назианзина. Ясно, отче. В этом году я начал записывать все, что удалось узнать о действиях Иисусовой молитвы. Когда я пишу, лучше запоминаю. Не знаю, стоит ли вести такие записи, батюшка, или в них нет никакой необходимости. Пиши, пиши. Когда-нибудь все пригодится. «Да». Отец Кирилл снял очки и внимательно посмотрел на меня. «Только всегда себя укоряй и все сверяй с Евангелием. Заповеди Святого Евангелия являются опорой для просвещения сердца и его разумения. О чем оно говорит? О свободе человеческого духа от греха и смерти, духа, преображенного благодатью. Это высшее призвание человека, когда он становится свободен во Святом Духе от рабства страстей и помыслов. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Эта свобода приходит к кроткой и смиренной душе, которая не кичится полученным божественным даром, когда человек прекращает занимать себя построениями своего эгоистического ума и освобождается от густой сети дьявольских помышлений. Такой человек радуется, именно радуется истинной радостью. Чему же он радуется? Спасению других и без всякой корысти обращает все силы на помощь ближним, словом и делом, а больше всего молитвой. Батюшка, время от времени ум как будто заволакивает какая-то пелена робости и страха перед обстоятельствами, а также неприязни к отдельным людям. Тогда страшно вернуться обратно в безмолитвенное состояние, словно Бог отходит от души, и нет сил преодолеть эти греховные ощущения. Когда мы рассмотрим и глубоко осознаем свое чувство страха, робости или неприязни, то увидим, что обретенная нами в молитве благодать, какой бы малой она ни была, тем не менее это божественная сила, которая не подвластна унизительным греховным страстям. Рассей на этот счет все сомнения. Отец Кирилл немного помолчал, прислушиваясь к шагам в коридоре. Чистый свет благодати не омрачен никакими заблуждениями. Он и есть полное просвещение человеческого духа. Чтобы стяжать такое вселение Святого Духа, никогда не увлекайся монастырской суетой, не говоря уже о мирских попечениях, и не ищи в отшельничестве ничего человеческого и земного. Тогда Бог приложит все необходимое, что является мудростью просвещенного сердца. Святой Дух — это исконная наша обитель в просвещенном сердце, исполненная света и совершенной радости. Говоря эти слова, старец непроизвольно положил припухшую бледную руку на свою грудь. Только нужно помнить, что как бы сильны ни были посещения благодати, свободное произволение человека всегда остается с ним, ибо наш Бог есть Бог человеколюбивый. Если ты постигнешь на деле, а не на словах, что единственная истина — это Христос, живущий в нашем сердце, ты постигнешь и то, что такое просвещение сердца, потому что заповедь его есть жизнь вечная. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 50. Отче дорогой, это очень высоко для меня. Достаточно и непрестанной молитвы, помолчав, ответил я. Когда-то тебе лествица преподобного Иоанна Синайского казалась превосходящей твое разумение. Старец приподнялся на подушках. Легкая улыбка осветила его худое, болезненное лицо. Нельзя оставаться младенцем по уму, следует расти духовно. Духа не угашайте. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 5. Стих 19. Что выше дара чудотворения, бесстрастия души, вошедшей в покой Божий? Здесь ты еще сильно хромаешь, и нужно много, очень много поработать над собой, чтобы очистить душу от пагубных страстей. И в этом, конечно, первая помощница — непрестанная молитва, которую ты сподобился получить. Потому что без непрестанной молитвы монах будет блуждать в трех соснах. В трех соснах. Да. Я молча слушал батюшку, затаив дыхание. Необходимо идти дальше по духовному пути, Симон, возрастать от силы в силу, как учили отцы. Ведь спасение как начинается? Когда в душе возникает стыд и сильное укорение – даже за самый малый дурной проступок и даже помысел. Хочешь возлюбить Христа? Побеждай до конца страсти. Что такое страсти? Та же самая тюрьма. Да что там? Хуже любой тюрьмы. Из человеческой тюрьмы выпускают, когда срок окончится. А тюрьма страстей бессрочная. У нее сроков нет. Может душу навечно упрятать. Вот от этого и надо спасаться всеми силами и помощью Божией, чтобы быть там же, где Господь. Борьба со страстями — это великие скорби, а борьба с помыслами — превеликие страдания. Когда постигаешь, что все люди страдают, то и сам сострадаешь им в молитве, и так обретаешь помощь Божью. Отче, мне прежде представлялось, что с обретением непрестанной молитвы все скорби закончатся, а они, похоже, только начинаются. Так ли это? Разъясните. Мир любит мстить, и более всего он мстит тем, кто отрекся от него. Как ни странно, даже церковные власти могут принимать участие в гонениях на монашество, как показывает история. Ради того, чтобы пребывать свободно во Христе, монах отрекается от мира, дабы стоять в духовной свободе, как говорит апостол Павел, послание к Галатам, глава 5, стих 1, но может вновь попасть в зависимость от политической или идеологической системы, всуиждевая лета своей жизни. В дверь не постучавшись, заглянул хмурый келейник, но батюшка продолжал говорить. «Истина — это свобода во Святом Духе, и ради нее монах отрекается даже от самого себя, становясь блаженным или юродивым». Старец потянулся за большой подарочной кружкой, стоявшей на тумбочке. Я привстал, чтобы помочь ему, но в комнату быстро вошел келейник и налил батюшке горячий чай из термоса, опередив меня. Пока отец Кирилл неторопливо пил чай, помощник ходил по келье, переставляя пузырьки и баночки, при этом недовольно поглядывая в мою сторону. Когда он вышел, батюшка продолжил. «Многие думают, что Христос приходил на землю и распялся для того, чтобы мы умели правильно свечки зажигать в храме. Избегай этого поверхностного понимания и стремись, отец Симон, пока жив, постичь Евангелие как можно глубже. Христос сказал ученикам в молитве своей к Отцу Небесному: «Освети их истинную Твоею, Слово Твое есть истина». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 17. Вот к этой-то истине и следует всемерно устремляться. Вне церкви невозможно стать христианином. Никакое христианство не может быть бесцерковным. Но когда сообщество христиан связывают монаха, идущего к истине, политическими или идеологическими обязанностями, это последнее и очень тяжелое искушение после клеветы. Поэтому ради стяжания истины, Христа, подвижник избирает совершенное удаление от всякого общения и ограничивает себя так, как не могут ограничить его никакие церковные уставы и постановления. Так он приходит к безграничной свободе во Святом Духе и пребывает в ней, словно птица небесная. Что еще сказать тебе? Нельзя удаляться от исповеди, литургии и причащения. Невозможно выйти из духовной связи со всеми святыми и преподобными. Не отделяясь духовно от церкви, монах отделяется от навязываемых церкви мирских установлений, не борясь с ней и с ее внутренними немощами, но молясь о всех членах православной церкви. И если он возвращается обратно в мир, то лишь тогда, когда имеет на это прямое веление Божие. Когда мир сей обнажает свою скрытую суть, то обнаруживается, что он более суров и безжалостен, чем это представляется душе, и только монах, отрекшийся от мира всецело, не находя в нем ничего ценного, не страшится его суровости. Он страшится оскорбить грехом Бога, который становится для него все во всем. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28. А не тот мир, который он попрал своей безграничной свободой, отряхнув его прах со своих ног. «Батюшка, выходит, идут тяжелые времена, о которых предупреждали нас святые отцы». «Да, отче Симоне, и нужно тем более быть настороже, чтобы не оказаться обманутым этим миром, который есть лжец, и нет в нем истины от начала. Сначала штрих-коды введут, потом личный номер, потом печать. Близ уже, при дверях. Берегитесь, берегитесь, да. А вот это старенькое серебряное Евангелие для тебя». Старец утомленно закрыл глаза, отдыхая. Я тихонько поцеловал его отекшую руку и, взяв книгу, на цыпочках вышел из кельи. «Истрадавшийся дух мой вопиет к тебе, Господи, неусыпно и неустанно, дабы мудро водимый тобою обрел он вечное поселение в обетованной земле свободы твоей, царстве Святого Духа. Нет для меня ничего притягательного в жизни сей, покрытой тьмой мирского неведения и порождающей тьму. Ищет слезно душа моя света твоего и видит его восходящим из пределов земли твоей, земли несказанной духовной свободы, лишенной всех земных пут. Нет жизни урожденных женами сынов земли сей. Истинная жизнь зарождается лишь в Духе Твоем Святом. Ожидаю, истомленной тьмой, рождения Твоего, подобного небесному свету в душе моей, Господи, чтобы стать живым в стране действительно живых, в стране чистых и светлых духом сынов Твоих, живые Боже. Поистине, во свете Твоем, жажду узреть вечный свет, неприходящий истины Твоей.